Российская летопись.
В эфире 97-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске министр граф Делянов и циркуляр о кухаркиных детях. Помещик-самодур Лев Дмитриевич Измайлов. 12 декабря 1818 года родился граф Иван Давыдович Делянов, министр народного просвещения Александра III, автор циркуляра о кухаркиных детях. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Официально он назывался «О сокращении гимназического образования» и был издан в 1887 году. Документ был призван ограничить доступ в эти учебные заведения детей из неблагородных сословий. Дескать, выпускников классических гимназий с гуманитарным уклоном и так предостаточно. Да и учили, мягко сказать, плохо и не тому, чему надо бы.
Василий Васильевич Розанов, много посвятивший статьи и трудов проблемам семьи и образования, вспоминал в «Опавших листьях». «Я учился в Костромской гимназии, и в первом классе мы учили. Я человек, хотя и маленький, но у меня 32 зуба и 24 ребра. Потом позвонки. Только доучившись до 6 класса, я бы узнал, что был Сусанин, какие-то стихи, о котором мы дома и на улице распевали еще до поступления в гимназию. «Не видно низги», — вскричали враги. И сердце замирало от восторга о Сусанине, умирающем среди поляков. Потом Симбирская гимназия 2 и 3 классы, и я не знал ничего о Симбирске, о Волге. Только учили 3600 верст, да и то в 4 классе. Не знал, куда и как протекает прелестная местная речка, любимица горожан Свияга. Потом Нижегородская гимназия. Там мне ставили двойки по латыни, и я увлекался Боклем. Даже странно было сравнивать Минина и Пожарского с Боклем. Бокль был подобен по гордости и славе с Вавилоном, а те свои князья – скучные мещане нашего закоулка. Потом университет. У них была реформация, а у нас нечесанный попа Вакум. Там римляне, а у русских же Чичиковы. Ну как не взять бомбу, как не примкнуть к партии неспровержения существующего строя? Подчеркну, Розанов писал о российской школе, существовавшей полтора века назад. Полтора.
То есть уже тогда с системой образования нужно было что-то делать. А лучше в корне менять. Мало того, что она была инертна, догматична и не пробуждала в учениках желание постигать науки, она еще убивала всякое разумное представление о жизни. Обыкновенной, которая кипит за стенами гимназии. Кого готовили? Хотели, конечно, умных и законопослушных юношей с горящим взором и желанием приносить пользу стране. А часто выходило-то нечто совсем несообразное. Схоластика уничтожает все лучшие пробуждения, а схоластика, возведенная в догму, становится тюрьмой для личности и ее духа, вводит ее в мир иррального восприятия действительности, где слово и дело имеют совсем другие смыслы и диаметрально противоположны друг другу. Власти это понимали, но коренным образом ничего изменить не могли. Где найдешь такое количество новых преподавателей, которые не были бы заражены схоластикой? Тут уже надо говорить масштабнее, про все общество. Его надо было как-то менять. А как же наследственные родимые пятна? А как же укоренившиеся привычки? Это обширный вопрос, поэтому буду говорить сейчас только о школе. Добролюбовы, Чернышевские, Писаревы, Михайловские – и Благосветловы появились ведь не на пустом месте. Их тоже учили во всяких школах с программой, одобренной свыше. Потом эта же программа, слегка подкорректированная новыми начальниками, учила новые поколения. Даже не замечая того, что ростки нигилизма уже вовсю распустились пышными сорняками. Ульяновы и прочие тоже ведь учились в тех же самых образовательных учреждениях Министерства народного просвещения.
Недаром Розанов в своем творчестве уделял столько места семье и образованию. Семья – основа общества, образование и воспитание – главные скрепы этого фундамента. Мудрый человек и блестящий мыслитель. Поэтому его при советской власти и не печатали. Розанов буквально кричал властям: «Займитесь, наконец-то, воспитанием подрастающих поколений. Схоластика и бездушие родит благосветловых, а те, в свою очередь, родят Савенкова, Хазефов и прочих родителей угнетенного человечества». Ну и Дилианов тоже подошел к проблеме механистически. Он просто поменял немного вектор развития, не изменив сути. Вслед за его циркуляром стали массово учреждаться училища – промышленные, ремесленные, химико-технические. Дескать, в России начинается индустриализация, нужны квалифицированные специалисты – люди со средним профессионально-техническим образованием. Историк Василий Осипович Ключевский хорошо понял необходимость этих реформ. Он писал: «В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало, вторые беспомощны, потому что их слишком много». Но схоластика и нигилизм прочно вошли в сознание. Гимназисты и студенты уже глядели в Наполеоны. Публицист и политик правого толка, а в молодости левый радикал Александр Самойлович Изгоев справедливо отмечал: «Средний массовый интеллигент в России большей частью не любит своего дела и не знает его. Он плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный техник и прочее. Его профессия представляет для него нечто случайное, побочное, не заслуживающее уважения. Если он увлечется своей профессией, всецело отдастся ей, его ждут самые жестокие сарказмы со стороны товарищей, как настоящих революционеров, так и фразерствующих бездельников». Савва Игнатьевич в «Покровских воротах» говорит: «Боюсь, теряя квалификацию, что человек без ремесла? Вон, гляди, как Лев Евгеньевич мается». В этом глубинная суть проблемы. Савва Игнатьевич, его поколение видели в интеллигенции и полуинтеллигентской касте людей, наделенных всей широтой власти, лишь крайне вредных фразерствующих бездельников, способных лишь на то, чтобы устроить революцию, уничтожить народное хозяйство, насадить репрессивными мерами свои радикальные законы. В начале 20 века Россию называли житницей Европы. А спустя-то всего 10 лет, в 1921 году, новой власти пришлось у ненавистных капиталистов просить хлеб голодающим Поволжье. 10 лет. А больше и не нужно. Для того, чтобы уничтожить все под корень, достаточно лозунга, нагана и фразерствующих активистов. Некоторые говорят: когда это было? Потом-то жить стало лучше, жить стало веселее. Для справки. В начале 1970-х годов СССР импортировал 7 миллионов тонн пшеницы в год, а в 1982 году уже 45 миллионов. В 1981 году СССР стал крупнейшим импортером мяса – 1 миллион тонн в год.
И, наконец, главное. Все эти правдолюбцы, мыслители, революционеры и борцы за народное счастье – Герцены, Добролюбовы, Чернышевские, Керенские – были уверены, что делают для России благое дело. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе» верно подметил: «Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через 20-30-40 лет, ответили бы, что через 40 лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца. Все герои пошли бы в сумасшедший дом». Выходит, возвращаясь к воспоминаниям Розанова, что 32 зуба нужны для того, чтобы их выбили, а ребра для того, чтобы их сломали. Есть старая-старая истина. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Добавлю, опять же, об образовании. Народники не знали народа, поэтому их хождение в народ не было понятно народу. Тогда народники взялись за бомбы. А Ленин вообще рассматривал Россию и ее народ как некий детонатор, пороховой заряд, взрыв которого приведет к мировой революции. Что потом станется с оставшимися в живых после такого взрыва аборигенами, вождей это не касалось. Они мыслители и трибуны, поэты революции и кремлевские мечтатели. Все остальное – проза жизни. Им не до этого.
Ленин прямо никогда не говорил, что любая кухарка может управлять государством, но кухарку поминал не раз. А если есть кухарка, то где-то поблизости есть и ее дети. Для наглядности о полете фантазии. Цитата из статьи Ленина о работе наркомпроса. «Предполагая, что мы сделали четвертый шаг от капитализма к коммунизму, я допускаю, решаюсь допустить, что вместо варварской расклейки, портящей газету, мы прибиваем ее деревянными гвоздями. Железных нет, железа и на четвертом шаге у нас будет нехватка». То есть уже тогда предполагался перманентный дефицит. Помните об этом собачьем сердце? «Голубчик, я не говорю уже о паровом отоплении, не говорю. Пусть, раз социальная революция, не нужно топить. Деревянные гвозди, оригинально, и шпалы из навоза. А потому не надо спрашивать, почему к 70-летию революции житница Европы стала одним из самых главных импортеров продовольствия». Но вернемся к Делянову, тем более, что и он тоже имеет отношение к причинам и следствиям, изложенным выше. Его циркуляр, конечно, был в чем-то дискриминационным и ретроградным. Впрочем, он не вводил репрессивных мер. Делянов лишь краешком уловил суть и необходимость изменений, но, видимо, не хватило знаний, опыта и средств, чтобы привести нужную государству и обществу реформу образования. К тому же Делянов... типичный чиновник с его извечной думой опасением. А ну как чего выйдет? Циркуляр был отменен через 13 лет и существенно не повлиял на систему гимназического образования и ее сословный состав. Но критиков было немало. Протестовала так называемая либеральная общественность. Ученики Чернышевского, Ткачева и Нечаева, друзья Кибальчича, Савенкова и Азефа и более поздних товарищей. Они вовлекли в свои политические игры, как обычно, студентов. Оно и понятно, молодежь – это всегда заведомые леваки и пушечное мясо всех революций. В таком возрасте всегда остро ощущается переизбыток гормонов при дефиците серого вещества. Студенты ответили на циркуляр о кухаркиных детях массовыми сходками и демонстрациями. Их разгоняли казаки и полиция. Гелеровский описал эту картину в «Москве и москвичах». «Конные жандармы носились за студентами, работали с одной стороны нагайками, а с другой – палками и камнями. Свалка шла вовсю. На помощь полиции были вызваны казаки. Они окружили толпу и под усиленным конвоем повели в Бутырскую тюрьму». Обращал на себя внимание великан Купчина в лисьей шубе нараспашку и без шапки. Это был подрядчик-строитель Громов. Его знала вся Москва за богатырскую фигуру. Во всякой толпе его плечи были выше голов окружающих. Он попал совершенно случайно в свалку прямо из трактира. Конный жандарм ударил его нагайкой по лицу. В ответ на это гигант сорвал жандарма с лошади и бросил в снег. И в результате его степенство шагал в тюрьму. На улице его приказчик, стоявший в числе любопытных на тротуаре, узнал Громова. «Сидор Мартыныч, что с вами?» – крикнул он. «Агапыч, беги домой, скажи там, что я со скубентами в революцию влопался!» – изо всех сил рявкнул Громов. В декабре 1764 года родился генерал-лейтенант Лев Дмитриевич Измайлов. Однако, как справедливо писал историк Сергей Николаевич Шубинский в конце XIX века в статье «Самодур прошлого столетия», прославился Измайлов не военными или гражданскими доблестями, не делами благотворения или каким-либо особенным подвигом, а единственно своим необузданным, не знающим границ самодурством. Пушкин изобразил его в повести «Дубровский» под именем Троекурова. О нем упоминает Грибоедов в «Горе от ума».
Поэт-князь Иван Михайлович Долгоруков, который служил вместе с Измайловым в лейб-гвардии Семеновском полку и участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 годов, так характеризовал своего сослуживца. Измайлов был до бешенства запальчив и никому не хотел покоряться. Своевольничал чрезвычайно и, будучи богат, имел знатных протекторов, не боялся никого. После воцарения Павла I Измайлов вышел в отставку в чине генерал-майора. Жил в своих обширных имениях в Тульской и Рязанской губерниях. Несколько раз подряд избирался рязанским губернским предводителем дворянства. Но при этом предавался разным чудачествам, не покорялся ни одной из местных властей и с крепостными обходился крайне деспотично.
Историк Николай Федорович Дубровин писал: «Измайлов имел гарем, состоящий из 30 красивейших девушек. Часть флигеля сообщалась только с коридором с внутренними комнатами господского дома, да небольшая калитка в высокой каменной стене вела отсюда на главный фасад, но она всегда была заперта на замок. В окнах этого флигеля были вставлены железные решетки. Здесь-то и содержался гарем Измайлова. Девушки разного возраста, запертые днем и ночью, лишены были всякого сообщения даже с родственниками. В состав этого гарема поступали не одни дворовые, но и крестьянские девушки. И горе было тем, кто бы ослушался приказаний барина о выдаче ему требуемой. Измайлов сжег дома ослушников и жестоко сек из крестьян третьего, а из баб десятую. При деревне Хитровщине, где он жил, находился крестьянин по прозванию Гусек. Он обязан был на тройке собственных лошадей, которые содержались на помещичьем корму, разъезжать по деревням и собирать девок на генеральские игрища. Доставалось это Измайлова и остальным крепостным. Наказание палками и батагами за малейшую провинность были в его поместьях обычным делом. Измайлов был жестоким деспотом в отношении людей ему подвластных. Как замечает историк Шубинский, даже для того времени, когда злоупотребление помещичьей властью считалось делом обычным, он представляет почти исключение и поражает своим цинизмом и бессердечием.
Зимой Измайлов жил в Москве, в своем доме на Мясницкой. Гарем он привозил с собой. Поэтому слухи о его развлечениях смаковали в московских салонах. Доходили они и до Петербурга. В 1802 году Александр I даже направил тульскому гражданскому губернатору рескрипт. До сведения моего дошло, что отставной генерал-майор Лев Измайлов, имеющий в Тульской губернии вотчину, село Хитровщину, ведя распутную и всем порокам отверстую жизнь, приносит любострастию своему самые постыдные и для крестьян утеснительнейшие жертвы. Я поручаю вам о справедливости сих слухов разведать без огласки и мне с достоверностью донести без всякого лицемерия по долгу совести и чести». Следствие велось, но крайне вяло. А тут началась Отечественная война 1812 года. Измайлов был избран начальником рязанского ополчения, которое прошло по всей Германии. За боевые заслуги получил чин генерал-лейтенанта и бриллиантовую табакерку с портретом государя.
А после войны Измайлов вновь продолжил свою старую и привычную жизнь. Писатель Степан Петрович Жихарев, его сосед по рязанскому имению, вспоминал: «Зарайский земский исправник, человек бедный, с большим семейством, явился к Измайлову для каких-то служебных объяснений. Его приниженный тон, угодливость и покорность понравились строптивому генералу, который удостоил не только пригласить исправника к обеду, но даже при отъезде вышел проводить его на крыльцо. Увидев поданную невзрачную закладку, он сказал: «Ты, братец, пришелся мне по нраву, и я хочу сделать тебе приятное. Заметно, что ты еще не оперился. Лошаденки-то у тебя больно плохи, ты ездишь-то в простой телеге. Я это дело поправлю». И Измайлов велел подать крыльцу тройку хороших лошадей, запряженную в большие крытые дрожки. «Дарю тебе», — прибавил он, — «кажется, лошаденки изрядные, да и дрожки не дурны». Исправник рассыпался в благодарностях, но не утерпел, чтобы не полюбоваться вблизи на полученный подарок, и на свою беду вздумал осведомиться, сколько лет лошадям, и стал смотреть им в зубы. «Ах ты, дурак!» — крикнул Измайлов. «Да разве дареному коню смотрят в зубы?» «Эй, отпрягите лошадей и отведите их назад в конюшню. Но дрожки, господин исправник, твои. Только ты запрягайся в них сам и сию же минуту убирайся с моего двора, иначе я выпровожу тебя по-своему». Растерявшийся исправник не посмел ослушаться, взялся за оглобли и, натужившись изо всех сил, повез тяжелые дрожки из генеральского двора. В другой раз Измайлов напоил мертвецки пьяными человек 15 небогатых дворян соседей, посадил их в большую лодку на колесах, привязав к обоим концам лодки по живому медведю, и в таком виде спустил лодку с горы в реку. А в другой раз проиграл Измайлов 1000 рублей соседнему помещику Шиловскому, после чего вспылил и бросил всю проигранную сумму мелкими деньгами на пол и заставил подбирать Шиловского деньги под опасением быть выброшенным за окошко. Но, как замечает Жихарев, эти люди не смеют перечить Измайлову и сносят от него всякое унижение. Исправник все-таки получил от Измайлова не только дрожки, но и 3 лошадей. Пьяные соседи проспались и также продолжали пользоваться гостеприимством соседа Самодура. А Шиловский разбросанные на полу денежки все подобрал и опять по временам играет с Измайловым в карты, как будто между ними ничего и не происходило.
В 1827 году жалобы на Измайлова от крестьян дошли до самого Николая I. Следствие над генералом Самодуром возобновилось. Он всячески пытался этому помешать, подкупал чиновников. Поэтому неудивительно, что в низших инстанциях принимались оправдательные решения в пользу Измайлова. Однако делом занялись высшие власти, и в 1830 году постановлением Сената над Измайловым была учреждена опека, а сам он выслан на безвыездное жительство в Тулу. Вскоре генерал Самодур умер, а его обширный московский дом на Мясницкой был продан. Им долгое время владела престарелая чета Кусовниковых, которые тоже были в своем роде оригиналами.
Историк Михаил Иванович Пыляев писал, в 60-х годах 19 века на Мясницкой улице напротив почтамта в доме отставного генерал-майора Петра Петровича Кусовникова существовал целый ряд комнат со всеми атрибутами и украшениями прежнего масонства. Владельцы этого дома, очень состоятельные, но скупые старики, войдя в первую из таких масонских зал, обитую всю черным, со скелетом в углу и с масонскими символами на стенах, из суеверного страха так и не решились обойти всех комнат, а заблагорассудили заколотить двери в них навсегда. Дом Кусовниковых многие годы являл собой вид запустения и одичалости в центре московского движения. Ворота его редко растворялись, на дворе виднелся обширный огород. Владельцы его вели жизнь загадочно-отшельническую, не имели прислуги, кроме дворника, и выезжали кататься лишь по ночам. Старики Кусовниковы не знали, куда бы им спрятать свои деньги. Мысль эта их терзала постоянно. Они ежечасно перемещали свою шкатулку с драгоценностями и деньгами. Они относили ее в коровник, зарывали в саду перед окнами и сами стояли на карауле день и ночь. Раз они схоронили свои капиталы на городском кладбище, в другой раз они более месяца каждую ночь развозили свои деньги по городу в карете и только утром, когда рассветало, возвращались домой. Однажды летом, собирая свое подмосковное имение, они, как на беду, перед самым отъездом получили много банковых билетов. Чтобы спрятать их, они придумали зарыть билеты в залу под лежанку, на которой десятки лет лежала слепая, разбитая пролечом жена их дворника. Возвратясь домой, представьте себе весь их ужас, они вдруг видят, что дворник развел под лежанкой огонь, чтобы согреть больную свою старуху. Быстрее птицы бросаются они к месту преступления, хватают воду, заливают огонь и руками разбрасывают горящие головешки в отчаянии, крича: «Нас разорили, сожгли наши деньги!» Им кое-как удалось, наконец, высвободить большую часть денег, до половины истребленных огнем. Много хлопот наделали им эти деньги. Старик так и умер, ходя к министру и по банкам, прося обменять обгоревшие купюры. Вечером комнаты Кусовниковых никогда не были освещены. Когда единственный их слуга-дворник докладывал им о приезде кого-нибудь, то он или она, смотря по приезжему, то есть его ли это гость или ее, выходили из внутренней комнаты со свечкой в руке. Когда же гость был общий, то муж и жена, встречаясь в противоположных дверях и завидев друг друга, спешили задуть свечу, так что гость оставался совершенно в потьмах. После смерти Кусовниковых дом приобрел когда-то известный всей России своей благотворительностью купец Флор Яковлевич Ермаков и устроил в здании богадельню, которая просуществовала до советской власти. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».